говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Для России неприемлемы требования экстремистов, похитивших российских дипломатов в Ираке. Владимир Путин заявил, что в России может начаться демографический кризис. Российские и итальянские лидеры обсудили в Москве вопросы энергетического сотрудничества. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. При нападении 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. Демографическая ситуация в России может подойти к кризисной черте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население страны сократилось более чем на 11 миллионов. Если тенденция не изменится, то к концу 21 века россиян станет вдвое меньше, сказал Путин. Российский лидер особо подчеркнул необходимость не только обеспечить высокие социальные стандарты, но и безопасность. Заместитель председателя Совета директоров «Газпрома» Александр Рязанов, выступая на пресс-конференции в Москве, затронул в частности тему оплаты газа странами СНГ, особо выделив Украину.
Если говорить о проблемах, которые существуют сегодня со странами СНГ, то главная наша задача, безусловно, добиваться нормального исполнения платежей за поставленный газ, потому что повышение цен, это все же еще раз я хочу сказать, достаточно тяжело для многих стран, но надо сказать, что сегодня у нас практически нет проблем с платежами, за исключением Украины.
Говорил один из руководителей «Газпрома» Александр Рязанов. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что применение силы против жителей поселка Бутово было неадекватным. По мнению Лукина, причина конфликта заключается в неумении властей находить компромисс с гражданами. В Бутове на юге Москвы жители протестуют против переселения в многоквартирные дома, считая, что это делается с нарушением закона. На месте частных владений планируется возвести новый микрорайон. Накануне судебные приставы при поддержке ОМОНа выселили из поселка семью. Белорусские чиновники, включенные в черный список Джорджа Буша, заявляют о несправедливости подобного решения. Президент США издал указ об аресте счетов и собственности белорусских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с людьми, включенными в черный список. Это Александр Лукашенко и его сын, советник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, заместитель главы президентской администрации Наталья Петкевич, госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, глава КГБ Степан Сухаренко, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, руководитель национальной телерадиокомпании Александр Зимовский и другие. Белорусские чиновники сохраняют внешнее спокойствие, а некоторые называют подобное шаг нелепостью. Такого мнения придерживается руководитель национальной телерадиокомпании Александр Зимовский.
Нет судебного решения о том, что я, например, коррумпирован или я выборы фальсифицировал. Если это будет признано судом, наверное, какие-то санкции последуют.
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, которую мировое сообщество обвиняет в фальсификации президентских выборов, назвала решение американского президента политическим и полностью нарушающим общемировые основы гражданского права. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Украине суд приговорил двух россиян к лишению свободы на сроки 4 и 6 лет. Первоначально их обвиняли в попытке взорвать помещение избирательного штаба Виктора Ющенко во время президентских выборов в 2004 году. Затем Киевский апелляционный суд снял обвинение в попытке теракта. Михаил Шуга и Марат Москвитин признаны виновными в контрабанде и хранении оружия, а также в использовании поддельных документов. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России и премьер-министр Италии Владимир Путин и Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России. О других подробностях не сообщается.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательная идентификация будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Иран внимательно изучает пакет новых предложений мирового сообщества по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в Баку в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран Организации «Исламская конференция».
Новое предложение группы 5+1 рассматривается Исламской Республикой Иран серьезно и тщательно. Когда мы получили этот пакет, точные сроки нашего ответа не обговаривались. Как только мы придем к какому-то решению, мы тут же сообщим об этом нашим друзьям в Европе,
сказал иранский министр иностранных дел. В понедельник США предупредили Иран о возможных санкциях в случае, если он не прекратит все работы по обогащению урана. В секторе Газа в результате израильского воздушного удара по объекту в лагере беженцев Джабалия погиб ребенок и были ранены не менее 10 человек. Израильские военные заявили, что удар наносился по машине с боевиками группировки бригады мучеников Алякса. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.com.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Портрет нового лидера чеченского сопротивления. Ликвидация Сайдулаева. Можно ли сказать, что это успех российских спецслужб? Как добыть воду на даче? Опыт геологов. И сталкинг как преступление, по крайней мере, в Германии. И если слово «сталкинг» вам, по счастью, не знакомо, то об этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как отразится смена лидера чеченского подполья на характере вооруженного конфликта в Чечне? В эти дни после гибели так называемого президента Чеченской республики Ичкерия Абдул-Халима Сайдулаева внимание экспертов приковано к фигуре его преемника. Доку Умаров, 40 лет, закончил строительный факультет нефтяного института. В начале Первой войны приехал из Москвы, где имел собственный бизнес, в Чечню и принял участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. В период между двумя войнами возглавлял Совет безопасности в правительстве Аслана Масхадова. В его адрес неоднократно высказывались обвинения в причастности к похищению людей. С началом Второй войны вошел в руководство чеченского подполья. После гибели Аслана Масхадова его преемник Абдул-Халим Сайдулаев назначил Умарова вице-президентом. Со смертью Сайдулаева он занял его пост. Ровно год назад с доком Умаровым в Чечне встречался мой коллега Андрей Павицкий.
Изменится ли стратегия чеченского подполья в связи с гибелью Абдул-Халима Сайдулаева? Этот вопрос я адресовал министру иностранных дел Ичкерии Ахмеду Закаеву.
Какие сегодня могут произойти изменения в стратегии сопротивления, могу ответить твердо. Практически никаких. Безусловно, Докка Умаров – это тот человек, который на сегодняшний день обладает огромнейшим опытом ведения именно партизанской диверсионной войны. И, безусловно, та стратегия, которая была выработана при предыдущем президенте Абдул-Халиме Сайдулаеве, то есть расширение зоны военных действий, эскалация военных действий уже на сопредельные территории, она, на мой взгляд, будет выдержана. Я абсолютно уверен в том, что все-таки Докка Умару, точно так же, как его предшественник Абдул-Халим Садулаев, будет удерживать те силы, которые, безусловно, есть в Чечне. Люди, которые готовы идти на самые крайние отчаянные шаги, будет их удерживать от очень непопулярных методов ведения войны. Этому он будет препятствовать, я его знаю, с первых дней войны.
Докка Умаров, человек, имя которого в самой Чечне известно ничуть не меньше, чем имя Басаева. На него возлагают ответственность за большую часть военных операций именно на территории республики. Считается, что Умаров не только планирует их, но принимает в боевых действиях активное участие. Много времени проводит в лесу и горах. За несколько дней до нашей встречи Докка Умаров подорвался на противопехотной мине, однако без сколько-нибудь серьезных последствий. Когда я его увидел, он лишь прихрамывал. Невысокого роста, коренастый, кажущийся очень цепким человек. Судя по тому, как строит речь, образован. Сам говорит о себе, я человек из интеллигентной семьи. Вряд ли взгляды Умарова существенно изменились за минувший год. Поэтому вот его ответы по темам. Война, религия, терроризм.
Для вас война эта продолжается почти 6 лет. Нет, вы считаете, другого выхода?
Сегодня, пока мы полностью не освободимся от российского сапога, от солдатского ихнего, выхода другого я не вижу. Потому что других вариантов в данный момент вообще не осталось. Тем более после всего, что за эти 6 лет Россия, российская так называемая армия, натворила на этой земле. Других выходов я, например, не вижу. Я думаю, любой честный гражданин и любой патриот своего народа тоже выхода не видит.
Вы не предполагаете, что есть значительная часть населения, которая не мыслит жизни вне России, я имею в виду чеченцев?
Да нет, сегодня, если не оглядываясь назад и не боясь, что его за эти слова в любой момент могут забрать, в любой момент могут подвергнуть террору, что вот сейчас вытворяет российская армия и продажные те мунафики. Если убрать этот страх, я думаю, 1% чеченского населения не скажут вам, что они не мыслят жить без России.
Больших надежд на окончание войны, как мне кажется, нету. Выиграть ее как военное сражение не представляется возможным. На что надежда?
В любом случае, мы люди верующие. Человек без веры – это неполный человек. Мы на пути Аллаха. Это священный путь для нас. Мы и так обязаны делать джихад. Но сегодня вот такая держава, с которой весь мир считается, что военным путем это выиграть невозможно, это тоже надо анализировать. Но пока смена власти, разумные люди к власти не придут, конечно, тоже на окончание войны расчета нету, но безвыходного положения тоже нет. У нас дела не так уж и плохи, как кажется некоторым людям, потому что было бы сегодня плохо, если бы это был бы 2000 год и начало правления Путина. А я считаю, что эпоха меняется, что в любом случае его время тоже кончится. И разумные люди придут к власти. Такое правление, такая империя рано или поздно должна прийти к своему завершению. А сегодня, остановиться сегодня, согнуться, жить с этими людьми практически невозможно. Те люди, которые сегодня, может, боятся, может, не хватает силы, воли выйти на дорогу свободы своего народа. И этот человек даже не в состоянии, если он себя уважает, жить с этими людьми. Потому что достоинства они никакого этим людям не оставляют.
Умаров не ваххабит, это известно в Чечне. Он исповедует традиционный ислам, хотя не отрицает право на существование и радикальной исламской доктрины, которую большинство называет ваххабизмом. В вооруженном подполье вообще складывается новая ситуация. Если раньше ваххабиты образовывали отдельные джематы и воевали обособленно от чеченцев, придерживающихся традиционных верований, то сегодня в горах все перемешано. В одном отряде могут состоять люди различных верований. Это уже не приводит к конфликтам, как раньше, когда салафиты пытались обращать традиционалистов, доказывая последним, что они язычники. Это как-то вошло в противоречие с распространенным представлением о том, что сегодня против России в Чечне воюют исключительно приверженцы радикального ислама.
Насколько справедливо утверждение, что сегодня в лесу не осталось людей, которые не были бы мотивированы радикальным исламом, которые стремятся к шариатской государственности, к шариатскому закону, которые отвергают традиционный уклад жизни чеченцев?
Это проработки ФСБ, идеологическая работа, она на первое место поставлена в этой войне. это затуманивание мозгов кадыровским кланом, потому что Кадыров себя считал традиционным исламистом. Мусульманин, любой мусульманин, любое государство, любой человек должен жить по каким-то законам. А если мусульманин живет по шариату, если этот шариат ему запрещает гулять или курить, или это что-то делать, я считаю, что это неплохо. Но я, например, в войну вышел как патриот. Перед войной, в 1994 году был в Москве, и когда началась оккупация, когда я понял, что уже война неизбежна, я как патриот приехал. Может быть, я в то время даже и молиться не умел, я не помню. Но сегодня утверждать, что я ваххабист или что я человек радикального ислама, смешно. У меня целый фронт, и я прохожу по фронту, и я никогда не видел то, что вот старается преподнести сейчас мир, весь ваххабизм, терроризм. Весь мир только держится на этих двух словах.
Ну вот что касается терроризма. Ваш командующий Шамиль Басаев спланировал и осуществил несколько терактов. В оправдании он в одном из своих писем написал, что Аллах дает право отнимать у противника то, что было отнято у тебя.
В любом случае, мы сегодня не имеем такого права. Если мы, как та сторона, будем пользоваться такими методами, то я думаю, что возврата уже на чисто человеческий облик у нас, я думаю, уже ни у кого не останется.
Док Умаров не расстается с небольшим радиоприемником. Он ежедневно слушает новости, следит за политической ситуацией в мире. Ахмед Закаев считает, что новый лидер подполья, возможно, будет уделять особое внимание внешнеполитическому направлению деятельности сопротивления.
Абдул-Халим Садулаев сделал основной упор на то, что все будет решаться на территории Чечни и в самой России. И, безусловно, приоритетным, я думаю, что и на сегодняшний день останется именно это направление. Хотя я не исключаю, что само формирование в структуре кабинета Министерства иностранных дел, единственное министерство, которое будет работать за пределами Чеченской Республики, я в данном случае имею и наставление от Абдул-Халима Садулаева в связи с последними изменениями и конкретной инструкцией, каким образом мы будем вести нашу внешнюю политику с Европой и с остальным миром. Безусловно, мы от этого никогда не отказывались, и я думаю, и даже больше чем уверен, что док Каумаро именно в этом направлении и продолжит определить как приоритетное в нашей борьбе внешнеполитический фактор.
На сегодняшний день определенно можно говорить лишь о том, что в ряду многочисленных серьезных обвинений в адрес дока Умарова никогда не было одного. Причастности к планированию или осуществлению известных террористических актов.
О новом лидере чеченского сопротивления Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что так называемого президента Ичкерии Абдул-Халима Сайдулаева ликвидировали его люди. Напомню эти слова.
За информацию мы дали 1500 рублей, и один человек нам за это продал Сайдулаева, их не самый близкий человек, как они считают своим, за 1500 рублей. Оказывается, ему надо было срочно купить грамм героин, и за героин он продал своего лидера.
Несмотря на это заявление, представители ФСБ России продолжают говорить об операции спецслужб по уничтожению Сайдулаева, в результате которой погибли и два сотрудника ФСБ. Но успех ли это в борьбе с чеченским сопротивлением? Я передаю микрофон Олегу Кусову.
Ликвидацию лидера чеченского сопротивления Сайдулаева российские политики охарактеризовали как успех специальных служб. Что по этому поводу думают эксперты в Москве и Грозном? Чеченский публицист и житель Грозного Руслан Мартагов придерживается противоположной точки зрения.
Просто ликвидация одного из участников сопротивления и все. При том же Басаеве он исполнял точно такую же роль, как Алу Алханов исполняет при Рамзане Кадырове. Ничего он из себя не представлял, как какая-то самостоятельная фигура, как фигура, которая может что-то делать, что-то совершать. То есть был ровно такой же фигурой, знаете, вот, которая до поры до времени должна как-то имитировать какую-то легитимность хотя бы в глазах сочувствующих ичкерийцам, расценивать его ликвидацию как успех, ну это, понимаете, это слишком громко сказано.
А вообще сегодня можно говорить, по-вашему, об успешной деятельности сотрудников ФСБ, ГРУ на территории Чеченской Республики?
Вот сейчас я нахожусь в Чечне. Где-то неделю назад выступают здесь по телевизору наши местные силовики и объявляют о том, что мы вводим усиленный режим в связи с активизацией незаконных вооруженных формирований. Вот тут уже возникает вопрос, кому верить? Либо своим глазам, когда я вижу усиленные посты на въездах, на выездах из города, либо же верить словам того же Путина, который громогласно заявляет, что в Чечне вообще идеальный порядок стал.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. После ликвидации Сайдулаева кризис ичкерийской идеи стал еще более очевиден, считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Ичкерийство переживает очень серьезный кризис. Идейно-политический, организационный кризис прежде всего. Что я имею в виду? Вот смотрите, в свое время убийство Масхадова породило целую волну публикаций, особенно в Европе, о том, что Москва упустила шанс на переговоры. Убирая уже тот момент, что Масхадова можно с трудом называть умеренным, потому что критерии умеренности, радикальности, но не требуют серьезного отдельного разговора. Тем не менее, такие разговоры были. То есть за Ичкерией, как за неким сообществом, непризнанным государством, признавалось что-то такое. Сейчас убийство Садулаева никакого, в общем, всплеска оценок серьезных размышлений не вызвало.
Сергей Маркедонов привел два фактора, говорящих, по его мнению, о кризисе ичкерийского движения.
Идеи этнонационализма на Кавказе уходят на второй план, и идеи исламского такого интернационализма выходят на первый план. И здесь чеченское движение, оно не является главным. Оно является частью лишь общего исламистского движения, центр которого в Дагестане находится. Второй вызов, который есть очень серьезный, он с боевиками, с ичкерийцами не связан, это вызов системного сепаратизма. Я имею в виду сепаратизма, встроенного в российские властные структуры, я имею в виду Рамзана Кадырова. Не зря, кстати, убийство Садулаева и 100 дней Кадырова почти параллельно прошли. На мой взгляд, на Кавказе сейчас два основных вызова. Первый – это исламский интернационализм террористический с центром не в Чечне, подчеркиваю, а в Дагестане. И группировки чеченские, которые стоят на позициях радикальной салафии, радикального ислама, являются частью этого кавказского джихада, условно говоря, всего лишь частью, притом не самой главной. Там нет в Чечне идеологического, прежде всего, центра политического. Террористические акты, именно чеченские, они все больше подходят под определение диверсий, а не терактов. Нет политических целей. Идея независимой Ичкерии уже нигде не фигурирует, фактически. То, что касается системного сепаратизма, это куда большая опасность, потому что и российский властный ресурс используется для фактически формирования достаточно независимого курса от федеральной власти. Рамзан Кадыров прекрасно использует федеральный ресурс, федеральные возможности и силовые, и организационные, и медийные, для того, чтобы укреплять свою власть и проводить инициативы, которые вовсе не нацелены, на мой взгляд, на достижение российского единства.
Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Уничтожение политического лидера Ичкерии без суда и следствия можно назвать актом государственного терроризма, говорит независимый политолог Тимур Музаев.
Если бы речь шла о военном лидере, который сражался с оружием в руках и командовал бы отрядом, тогда бы его уничтожение выглядело, может быть, обоснованно. Но что касается уничтожения без суда и следствия политического руководителя или духовного руководителя сопротивления, то здесь вина этого человека, несмотря на то, что его взгляды могут показаться дикими и враждебными, она не доказана. И уничтожение его без суда уже само по себе напоминает акт государственного терроризма. И борьба с национальным экстремизмом, методами государственного терроризма, мягко говоря, сомнительно. Что же касается Чечни, то здесь экстремизм был насильственно задавлен за последние годы, но идеологически, по всей видимости, он не побежден. То есть мы не видим никаких реальных успехов российской власти в борьбе с экстремизмом на политическом, на идеологическом фоне. То есть методами там, давления, тасовок, фальсификаций политических. Может быть, здесь создается впечатление умиротворения, но мне кажется, что подспудно все-таки российские власти, их, так сказать, местные чиновники не смогли идеологически победить сепаратизм.
ликвидация Сайдулаева к чему может привести, на ваш взгляд? Чеченское сопротивление будет сломлено или, наоборот, оно перейдет к каким-то более активным действиям?
Такое впечатление, что Сайдулаев не был вот реальной фигурой в руководстве сопротивления, в военном. А сейчас руководство сопротивления в основном военное командование. Политические фигуры всегда будут номинальными в такой ситуации. И уничтожение одной из номинальных фигур, оно, как бы, по сути дела, ничего в раскладе тех сил, которые сложились, на мой взгляд, не меняет. Единственное, что это может лишь побудить как сопротивление к очередным актам насилия, это да, в качестве ответного шага. А что же касается вот сообщения о том, что место Сайдулаева займет Док Умаров, то это, мне кажется, что для российских интересов на Кавказе это более опасный вариант, поскольку Док Умаров, он реальный военный командир, и в отличие от Сайдулаева, который все-таки был духовным лидером.
Посчитает независимый политолог Тимур Мозаев. Усилия российских спецслужб привели к исламизации Чечни, убеждена лидер движения «Демократическая Россия» Валерия Новодворская.
Ну, если целью российских спецслужб с самого начала была полная исламизация Чечни и превращение ее во второй Иран, то, конечно, успехи здесь достигнуты большие, потому что не только Сайдулаев называет, как и Шамиль Басаев, который когда-то был нормальным западником, себя амиром, и все начинает с Аллаха, несмотря на все объяснения, что таким образом они окончательно загубят Чечню, сел на эту исламскую иглу религиозного фанатизма, как будто Джохар Дудаев когда-то ради этого уводил Чечню из России, ради того, чтобы сделать ее вторым Ираном. Но ведь и Рамзан Кадыров, который хвастается тоже, кстати, поимкой Сайдулаева, вернее, его ликвидацией. Непонятно, кто, кстати, здесь имеет приоритет в этом так называемом подвиге, потому что уже и на медаль, уж не знаю какую, у нас теперь Герои России ведь дают за всякие мерзости, претендует Рамзан Кадыров, не только российские спецслужбы. Так вот, Рамзан Кадыров, между прочим, потихонечку вводит у себя в несчастной Чечне шариат. То есть с двух сторон это все вводится. Если одни религиозные фанатики охотятся за другими, вот как это происходит в Ираке сейчас, где суфии нападают на муфтиев, а муфтии нападают на суфиев, а шииты на суннитов, и несчастные Соединенные Штаты никак не могут их всех приучить к нормальному светскому существованию, то, видно, успехи у нас в этом смысле великие.
Так считает лидер движения «Демократическая Россия» Валерия Новодворская. Чеченское сопротивление следует уже называть общекавказским, поскольку оно распространилось и на соседние республики, говорит чеченский публицист Руслан Мартагов.
Называть это чеченским сопротивлением мы могли до июня 2000 года, до того момента, когда грандиозный такой вот гениальный ход изобрели в Кремле, назначив Чечню Кадырова. После этого то, что распространилось по всему Северному Кавказу, уже нельзя называть чеченским сопротивлением. Это вот уже общекавказское такое сопротивление. Но то, что сопротивление объяло уже весь Кавказ, и не только Кавказ, но и другие регионы России, вот в этом я абсолютно и полностью уверен. И, кстати, вот сама фактура событий последних лет, она об этом свидетельствует. Так что это не только мои слова или догадки.
А почему распространение сопротивления на другие территории Северного Кавказа спровоцировало назначение Кадырова главой администрации Чечни?
Борьба с терроризмом, она такая вот многопрофильная борьба. Она ведется финансовыми рычагами, какими-то социальными такими вот подвижками. Но и одно из главных направлений борьбы с терроризмом – это кадровая политика. Вот Кремль четко и однозначно продемонстрировал Кавказу, что он не хочет, чтобы регионы Северного Кавказа были либо лояльны России, либо возглавлялись людьми лояльными той же России. То есть он определил, что ему нужен, Кремлю нужен источник нестабильности для решения своих внутриполитических задач. Кавказ этот посыл четко понял. На ситуацию в Чечне смотрели, вот, ну, затаив дыхание по всему Кавказу. И не только Кавказу, я еще раз повторяю, по всей России, хотя бы в части ее мусульманских регионов. И когда получили вот такое вот неожиданное развитие событий, пророссийские, прогосударственные силы, они пали, ну, образно говоря, в унынии, сепаратизм восторжествовал. И вот мы получили распространение всего, что видим сегодня.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе французская книга о сытых левых, польский фестиваль «Теперь Беларусь», художники Восточной Европы, общее мировоззрение, русский европеец Грибоедов. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с «Аль-Каидой», потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. «Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте», заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население сократилось более чем на 11 миллионов. Если тенденция не изменится, то к концу 21 века россиян станет вдвое меньше, сказал Путин. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России и премьер-министр Италии Владимир Путин и Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательное опознание будет проводиться в США. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что применение силы против жителей поселка Бутово было неадекватным. В Бутове на юге Москвы жители протестуют против переселения в многоквартирные дома, считая, что это делается с нарушениями закона. В секторе Газа в результате израильского авиаудара один человек погиб и 10 ранены.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как добыть воду на даче? И сталкинг как уголовное преступление в Германии. Летний сезон для многих означает выезд на дачу или в деревню. И для городских жителей это часто сопряжено с отказом от целого ряда благ цивилизации, включая, например, центральное водоснабжение. Воду, как правило, приходится добывать в буквальном смысле из-под земли. О том, как это делается и какие при этом возникают трудности, рассказывает Григорий Каменский, доцент Российского государственного геолого-разведочного университета, и гидрогеолог Ольга Батаева. Они также руководят компанией «Гидроинжстрой», которая много лет занимается добычей воды в Московской области. Беседу ведет Александр Сергеев.
Первый вопрос к Григорию Каменскому. В самых общих чертах воду откуда берут?
На самом деле нет ничего проще подземной воды. Академик Карпинский сказал в свое время очень мудрую фразу, что вода – это самая ценная полезная ископаемая. Подземная вода находится в земле, там, где есть для этого пространство, там, где есть поры, пустоты, каверны.
А на какой глубине находится, Ольга Батаева?
Вот в песках воды верховодка находятся небольшие прослои суглинков или глиночек, и на них вот в песчаном горизонте образуется вода. Она используется большей частью для копания колодцев. Она сверху поступает, внизу она задерживается небольшими линзами суглинков и вот стоит на небольшой поверхности. Но эта вода очень ненадежная. Она имеет верхнюю границу, которая колеблется.
То есть, в принципе, если я в любом месте копну немного в глубину, то, в общем, через некоторое время выступит вода.
Да, на 5-10 метров у вас выступит вода обязательно.
Ставит вопрос, а почему вообще вода является проблемой, вот если в любом месте копни и получаешь воду?
Это вся вода, которая поступает с поверхности. У вас, например, недалеко стоит выгребная яма или находится туалет. Все поступает вот в этот верхний водоносный горизонтик, все туда скапливается.
Колодец, в другом месте туалет, ну, между ними, допустим, 15 метров. Это достаточное расстояние, чтобы их изолировать?
Просто через несколько дней у вас уже...
А сколько нужно? 50 метров? Такой участок пойди найди.
Ну вот, поэтому очень ненадежно копать колодцы и использовать вот эту воду.
Люди там сотни лет брали воду из колодцев, а теперь...
Нет, ну раньше экология была намного чище.
То есть сейчас колодцем в деревне пользоваться нельзя?
Однозначно, да.
Тогда чем там пользоваться, Григорий Каменский?
Надо покупать питьевую воду в хороших магазинах, потому что вам для питья надо 2-3 литра воды. Просто больше сутки не упить воды. А вот для полива, для стирки, для мытья тела этой водой пользоваться можно. Мы же не пьем сырую воду из-под крана, мы ее кипятим.
А вот колодезная вода в современном дачном поселке, она достаточно будет чистой, если ее просто прокипятить?
Отфильтровать, прокипятить и колодец раз в 2-3 года хлорочкой очищать. Вода идеальная бывает зимой. Зимой не поступает грязь, потому что верхняя зона замерзает нас на метр-полтора. И поэтому грязь не идет, а вода сама очищается, в принципе. Поэтому в зимнее время, предвесеннее время, вода самая хорошая. Или во время жаркого сухого лета. Но там возникает другая беда. В жару колодцы высыхают часто. Мы делали эксперименты. Мы выливали пару ведер, ну, невредной марганцовки, цветом характерным, 1,15 м от колодца. И ждали. И через несколько недель в колодце появилась вода розового оттенка. Также вытекает и бензин из машин, бытовые стоки загрязняющие. Сплошь рядом превышение по некоторым компонентам, таким как нитраты, фосфаты, превышают в 2-3 раза ПДК. А во время паводка в 10 раз.
Колодец – это верхние воды. А чтобы была стабильная подача воды, нужно, как я понимаю, брать глубже.
Да. То, что стекается ниже колодцев, попадает на грунтовые воды. В отличие от колодцев, эта вода есть всегда. Это грунтовый горизонт, который имеет круглогодичное нахождение в земле.
Это насколько глубже?
Ну, в зависимости от местности, от рельефа, от дренажной системы района, 20-25 метров залегает подошва вот этого водоносного горизонта.
Ольга, почему там эта вода стоит?
Ну, ей стекать просто некуда. У нее есть нижний водоупор, глины 100% есть, но, может быть, и суглинки.
То есть можно в любом месте, опять же, начать копать несколько глубже, или это уже бурить?
Нет, там обязательно надо бурить. И это не везде, это не повсеместный горизонт, потому что пески на вот такой глубине, они достаточно локальны. Можно узнать точно только бурением.
А насколько вообще тогда надежное дело бурение на воду? Это что, лотерея?
Нет, конечно, бурение на воду – это единственный способ определить наличие или отсутствие воды. Просто есть действительно хорошие карты, по которым показано, где точно есть и где точно нет. И есть опыт фирм, которые занимаются этим делом давно и серьез, у которых колоссальная база, собственная база данных. Ну и плюс хорошее геологическое знание вообще ситуации в Подмосковье. У нас довольно хорошо изучено Подмосковье. Ну и потом, конечно, немаловажный опыт, ведь люди хорошо знают, кто имеет участки, кто в округе чего бурил, кто удачно, кто неудачно. Скажу так, что процент скважин, которые получаются у нас без воды, ну, это, как правило, не больше 10% в год в среднем. Но заказчик есть альтернатива. Когда мы бурим неудачную скважину, мы находим, скажем, возможность сделать ему колодец. Ведь надо понять, что колодец и скважина – суть разные сооружения. Колодец, благодаря того, что это метровые кольца, как правило, работают только дном. Достаточно небольшого песчаного прослоя, 1-1.5-2 метра, и уже воды будет для него достаточно.
То есть, по сути дела, колодец, он стоит на песчаном дне таком, да, через которое вверх сочится вода.
Совершенно верно. А скважина работает иначе, но у нее, как правило, закрыта мощным слоем гравия, чтобы не было грязи и мути. Она работает боковой стенкой. Так вот, надо, чтобы был прослой не метр, не два, а 5-7 метров, тогда эта скважина будет жить и работать. Вот таких 5-7 метров прослоя бывает довольно редко.
То есть скважина должна проколоть песчаный слой
насквозь.
Толщиной 5-7 метров насквозь, и тогда ее боковая сторона
лучше,
будет
конечно,
воду.
Больше, чем 5-7, но...
Такого слоя песка, вот толстого 5-7, а то и 10 метров, может просто не оказаться, да?
Может не оказаться. Метров 200 в стороне есть, а вот тут оказалось нет.
И тогда она дает очень низкую производительность, да, и просто не работает.
Вообще она не будет жить, эта скважина. Она моментально запескует, даст грязь.
А, кстати, сколько времени вот так характерно работает одна скважина?
Много факторов, в среднем лет 12-15.
А потом что с ней случается?
Либо ремонт серьезный, либо просто новая скважина.
Это мы говорим сейчас о бурении на грунтовые воды. А если надо, то можно пойти еще глубже, пробить вот этот самый слой глины, и там еще слои воды.
Это вторая альтернатива, если скважинка получилась неудачная. Как правило, после вот этого хорошего водопора, на котором воды грунтовые базируются, есть еще так называемые артезианские горизонты. Либо это глубинные пески, либо это все-таки известняк каменноугольного возраста.
Может быть, Ольга, вы расскажете происхождение вот этой воды, которая стоит на глубинах там сотни и более метров?
Вода стоит в известняках, которые образовались миллионы лет назад. У нас несколько, у нас 5 водоносных горизонтов известняков, которые имеют прослойки глин между собой.
То есть, на самом деле, артезианский слой не один, а их целых 5.
Да, их целых 5.
Артезианские воды, это откуда вообще название пошло?
Впервые в провинции Арто во Франции... Ну, наши предки откопали вручную артезианскую скважину, из которой пошел поток воды самоизливом, он фонтанировал. И поэтому артезианские воды часто понимают как воды фонтанирующие. Это не так. Уже не осталось регионов Московской области, где так сказать, воды артезианского плана являются фонтанами.
Но, тем не менее, это достаточно стабильные, мощные слои воды.
Безусловно. Безусловно. Это огромные запасы воды, на которых, вообще говоря, все Подмосковье базируется, вся промышленность, все города. Ну и большое количество частных водопользователей на садово-огородных и дачных коттеджных поселках.
Это не такая ситуация, как с нефтью, что вот нефть добываем, она кончается, а вода не кончится у нас в артезианских слоях?
Нет, такой пока угрозы нет, я думаю, ее долго не будет. Московский регион, скажем, Московская область, обладает воистину колоссальным запасом пресной подземной воды. Мы можем отбирать вдвое-втрое больше, чем отбираем, проблем с количеством нет. И даже вот неучтенный водоотбор, который ежегодно прирастает примерно на 30-40 тысяч кубов
это
в сутки.
Это как это неучтенный водоотбор?
Ну, потому что посчитали, что в пределах области и ежегодно вновь вводится в строй около 10-15 тысяч скважин на каменноугольное отложение.
10-15 тысяч скважин бурится ежегодно только в Московской области.
Это масштаб небольшие. Нет. Если бы отмирающие скважины были бы грамотно ликвидированы, как полагается, другое дело, а то они остаются и как гнилые зубы портят всю челюсть, весь горизонт. Вот в чем дело. Ведь загрязнение по горизонту может пройти за сутки на десятки метров. А это годами длится процесс.
Обычный колодец, он сколько времени строится?
Нормальная работа обычно 2-3 максимум кольца в хорошую пору делают в день грамотные специалисты.
Кольцо это примерно метр, да?
Ну, примерно. Скажем, колодец на 10 колец строится, 5-6 максимум дней.
Это если хорошее время, да, когда тепло, удобно копать. Там,
как
да?
раз-таки для колодца лучшее время – это зима.
Там же все промерзло, грунт твердый.
Вот в этом-то и дело. Это не мешает работать, наоборот, а помогает. Самые лучшие колодцы – это зимние колодцы. Точнее, не зимние, а февраль, начало марта, предпаводковые колодцы. Вот в это время года, известно, уровень самый низкий. И если вскроют воду в это время года, она будет там круглый год, это гарантированно. И качество будет приличное.
А если делается бурение скважины, то это какие
есть усилия? Сезонный фактор гораздо меньше. Меньше влияет, обычно скважинка неглубокого свойства бурится один, ну, максимум 2 дня.
1-2 дня, и мы достигли глубины сколько? 20
метров 20-25, да.
Это берется до грунтовых вод, да?
Да, и мы говорим про грунтовые воды.
А если делается артезианская скважина, то есть это надо 200 метров, это что надо, помножай на 10?
Ну зачем 200? Это редкие скважины бурятся на 200. Обычно средняя глубина метров 60-80 легоня артезианской воды. При грамотном бурении это обычно дня 3-4. По канону бурения мы обязаны каждый водоносный интервал отдельные колонны перекрывать.
Пробурили до какой-то глубины, и потом туда вставили трубу, да?
Абсолютно верно.
Вот регулярно всплывают разговоры, то по телевидению это покажут, то в прессе где-нибудь напечатают, о том, что вот есть там уникальные специалисты, там какие-то экстрасенсы, которые нюхом чуют эту воду, значит, где там бурить, где не бурить, с какой-то лозой ходят и так далее. Вот у меня четкое такое впечатление, что это все какие-то фальсификации и мистификации. На самом деле... Хоть чем-нибудь можно проверить, есть там вода на какой-то глубине или нет?
Меня тоже поражает масса всех этих людей, которые готовы найти воду в любом месте. И не ошибаются, как правило. Дело в том, что вода вообще везде есть. Таланты есть от Бога, он у людей присутствует. Но их очень мало, поверьте мне. Все остальное, когда человек приходит, начинает делать какие-то пассы, вижу, чувствую, слышу и так далее, это, как правило, больше похоже на шарлатанство. Достоверного способа найти воду без бурения или копки колодца невозможно. Конечно, есть косвенные признаки, показывающие на наличие или отсутствие воды, но они косвенные. Прямой способ, это единственное, это сделать отверстие в земле, так или иначе.
То есть современные все технологии, которые используют там нефть, ищут на глубине там 2 километра, да, какими-то там сейсмическими методами, ультразвуковое, какое-то радиозондирование, все это не помогает подыскать?
Ну, это все косвенно, в совокупности с этими данными, с наличием карт, все-таки у нас не пустыня, мы хорошо знаем геологию региона, есть опыт в этих местах работ прежде, есть сведения от соседей, от людей, уже имеющих эту воду, все это в совокупности берется и делается какое-то резюме. Но найти вот именно по участку воду руками, да, просто невозможно. Это все очень так отдает каким-то шаманством, я бы сказал.
А специальные приборы все-таки есть?
Есть. Поток идет повсеместно на участке. Можно поймать просто то место, где поток в силу каких-то микрофакторов более густой или менее густой. Конечно, в этом месте воды будет побольше, чуть-чуть.
С гидрогеологом Ольгой Батаевой и доцентом Российского государственного геолого-разведочного университета Григорием Каменским беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В Германии обсуждается принятие закона о сталкинге. В дословном переводе с английского «сталкинг» – охота, поиски, подразумевающие преследование. В современном значении этого слова речь идет о психотерроре, навязчивых домогательствах, чаще всего из-за ревности или неразделенной любви. На фоне динамичного развития современных средств коммуникации сталкинг приобретает сегодня все более опасные формы, рассказывает наш корреспондент в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
О слове «сталкинг» общественные круги Германии узнали в 1993 году. Один неизвестный назойливо забрасывал теннисистку Штеффи Граф любовными письмами. Эта безобидная на первый взгляд история имела, однако, трагическое окончание. Жертвой маньяка стала главная в то время конкурентка Штеффи Граф на теннисном корте Моника Селиш. Сталкер нанес ей тяжелые физические увечья. А несколько позже другой маньяк стал преследовать по всему миру знаменитую фигуристку Катарину Витт. Выслеживал ее и без устали звонил по телефону. Аналогичные случаи имели место и в других странах. Жертвами сталкеров становились режиссер Стивен Спилберг, певицы Мадонна и Алла Пугачева. Сегодня сталкинг – массовое явление во всем мире. Психотеррору подвергаются не только известные личности, но и самые простые граждане, главным образом женщины. Однако лишь в 4 странах – США, Канаде, Австралии и Бельгии – действует антисталкинговое законодательство. В Германии же соответствующий законопроект был подготовлен правительством летом прошлого года. Согласно документу, против сталкера может быть применена мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, и это по мнению экспертов особенно важно, в законопроекте собраны вместе и определены различные формы проявления сталкинга. Быстрому принятию закона помешали, однако, досрочные выборы в Нижнюю палату немецкого парламента Бундестаг. Новый депутатский корпус вернулся к злободневной проблеме в мае нынешнего года. Бундестаг принял антисталкинговый закон в первом чтении. Общественность Германии активно включилась в его обсуждение. Говорит Эта Халлинга, сотрудник общественной организации «Женская консультационная служба Дюссельдорфа».
Эта проблема существует уже давно. Простые женщины всегда с ней сталкивались. Однако в 90-е годы термин «сталкинг», благодаря таким известным людям, как Штеффи Граф, получил широкое распространение. Слово «сталкинг» стало часто появляться в прессе. Против сталкинга очень сложно бороться, потому что понятие «сталкинг» как такового юридически не существует. Можно, конечно, обратиться с жалобой в полицию или прокуратуру. Но на сталкера не будет заведено одного дела за правовое нарушение под общим названием «сталкинг». Скажем, жалоба в связи с угрозами по телефону попадет в один отдел, а жалоба в связи с тем, что кто-то постоянно стоит около дома, в другой. Существует очень много видов сталкинга. Частые телефонные звонки или отправление сообщений по СМС. Забрасывание письмами по почте или посредством интернета. Вселение в один из соседних домов. Попытка установить контакт через третьих лиц, в том числе и на рабочем месте. Цветы, подарки. Сообщение на входной двери. Проведение свободного времени в одних и тех же местах, клубах. Заказ товаров на имя жертвы. Попытка проникнуть в квартиру. Возможны и такие ситуации. Женщина работает агентом по недвижимости. Ее бывший друг, в отместку за то, что та решила с ним расстаться, развесил номер телефона бывшей подруги на всех вокзалах. С текстом типа «Позвони мне, мне тебя очень хочется. Хочу познакомиться с новыми мужчинами». Она не могла дальше работать. Ее телефон был постоянно занят. Ей звонили и предлагали вступить в сексуальные отношения. Или, к примеру, Мужчина постоянно сидит перед домом женщины или идет к ней на работу под видом клиента. Или вот такой случай. После развода у родителей совместный ребенок. Отец без конца звонит в ведомство по делам молодежи и жалуется на мать ребенка, что та якобы с ним плохо обращается. Исследование социологов города Дармштадт показало, что сталкерами чаще всего становятся бывшие супруги или бойфренды.
А вот мнение сотрудницы Дюссельдорфского комиссариата полиции Евы Марии Гёльден.
Сталкинг, как явление, существовал всегда, но он не назывался этим термином. Раньше было очень сложно настойчиво преследовать человека. Сейчас с помощью современных средств коммуникации это стало проще. Обычное письмо пишется и доходит до адресата за 3 дня. СМС доходит за 1 секунду. Для того, чтобы повторить сообщение, нужно всего лишь снова нажать кнопку. Но, по-моему, жертвами сталкинга становятся не только женщины, но и мужчины. Мне вспоминается один случай, когда жертва-мужчина настолько любил сталкера-женщину, что в итоге оказался в психиатрической больнице. Нередки случаи сталкинга и среди детей, но дети не доверяют полиции, поэтому не идут к нам. Еще один трагический случай. Молодая женщина решила отделиться от мужа, потому что постоянно подвергалась насилию с его стороны. Она переехала в другую квартиру. Муж начал терроризировать родственников супруги, ее мать и 15-летнего брата. Угрожал им и хотел узнать, где живет жена. Женщина оказалась в атмосфере полного страха. Она была вынуждена жить в квартире с опущенными жалюзями. Муж начал угрожать и соседям. Мне известно 17 жалоб на этого человека. Суд его приговорил к 10 месяцам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы и продолжает заниматься тем же самым. 3 года эта женщина живет в состоянии страха. Она не верит ни полиции, ни судам. Она нигде не может найти защиту.
Согласно исследованию австралийских ученых Малина Пейфа и Парсела, сталкеры делятся на несколько групп в зависимости от мотивации поступков и типа их отношений с жертвами. Во-первых, так называемые отставленные сталкеры. Это обычно бывшие мужья и бойфренды. Они оскорблены и унижены. Вторая группа – сталкеры, ищущие отношения с жертвой. Это люди из ее окружения, близкого или дальнего. Они влюблены и ошибочно полагают, что жертва готова вступить в близкий контакт. Третий тип – интеллектуально ограниченные сталкеры. Часто ими бывают соседи по дому, которые во что бы то ни стало хотят овладеть жертвой. Еще одна группа – сталкеры-мстители, которые сами себя считают жертвами, к примеру, врачей или адвокатов. И, наконец, эротоманы – больные сталкеры, чье поведение носит откровенно психопатический характер. Вне зависимости от того, к какой группе относятся сталкеры, действие их негативно сказывается на здоровье жертв. Они часто страдают от головных болей, бессонницы и расстройств желудка. Сами становятся агрессивными, морально и физически опустошаются. Прокомментировать явление сталкинг с точки зрения психиатрии я попросил Вагифа Гусейнова, доктора медицины, много лет практикующего в Германии психиатра, выходца из бывшего СССР. Как давно вам известно такое явление, как сталкинг?
Само понятие сталкинг – это более юридическое понятие, чем чисто медицинское. Оно перешло, так сказать, в район медицины в последнее время, после того, как многие случаи сталкинга попали в средства массовой информации. Мы сталкивались, естественно, я и мои коллеги очень часто с подобными случаями, которые раньше просто по-другому назывались. Мужья, которые преследовали разведенных женщин – это достаточно распространенный феномен. И он превращается в патологический тот момент, когда люди не в состоянии акцептировать то, что произошло. То, что любимый покинул свою любимую, то, что муж ушел из дома. И когда это переходит в патологию, тогда уже можно говорить о так называемом сталкинге, но это связано, конечно, в первую очередь с глубокими внутренними проблемами.
Как бы вы прокомментировали исследования австралийских ученых Малина, Пейфа и Парсела, которые разделяют сталкеров на 5 типов?
Это очень достаточно общее разделение на эти, так сказать, подгруппы. С ними могу в общих чертах согласиться, потому что это как раз и отражает действительность нашей работы, как и в клинической области, и также в амбулаторной. Для нас, как специалистов, более интересны внутренние мотивы такого поведения людей, когда эти люди из нормальной жизни переходят, так сказать, в жизнь, которую они себе придумывают. Реальный мир заключается в том, что любимый или любимая покинула его. А в фантазии этого человека он продолжает отношения со своим бывшим супругом, с кинозвездой. или соседкой, которая ему просто нравится.
До переезда в Германию вы работали психиатром в СССР, в Азербайджане. Не казалось ли вам, что стране не хватает закона о сталкинге, общественного интереса к данной проблеме?
Конечно, эта проблема в последнее время приняла более широкую известность в связи с нашумевшими случаями в прессе. Естественно, сталкер, который преследует Мадонну, он более известен, чем простой житель с моей родины, из Баку, который преследует свою жену, которая с ним развелась. И зная кавказский нрав, можете представить, что некоторые люди там достаточно эмоционально реагируют на подобный ход событий, и не всякий может с этим смириться. Естественно, в то время не было такого понятия, и мы просто занимались проблемой каждого индивидуума.
Можете вспомнить какой-то интересный случай сталкинга во время работы психиатром в Азербайджане?
У меня был один пациент, это был ярко выраженный психопат, который имел судимость за хулиганство и который совершил новое преступление в том, что он ножом или тонким лезвием, я уже не помню, исполосовал девушку, которая его так называемо отвергла. Сначала он, естественно, домолялся, когда он уже понял, что ничего не будет, он ее порезал и, естественно, попал к нам на экспертизу.
Все сталкеры – психопаты?
Сталкер – это не диагноз. Под личиной сталкера вы можете найти кого хотите. Если вы возьмете разделение этого австралийского ученого, то там могут быть чисто люди, которые больны шизофренией, но их, как правило, меньшинство. Шизофрения здесь выражается не так часто бывает. Как правило, это люди имеют неустойчивую психику, которые подвержены к депрессиям или которые подвержены так называемым пограничным состояниям. Я считаю, что количество шизофреников слишком завышено в общественном мнении. С профессиональной точки зрения их меньшинство.
У каких людей, на ваш взгляд, есть склонность к сталкингу? Это покинутые мужчины, люди с завышенными сексуальными потребностями?
Как правило, согласно статистике и моему личному опыту, количество мужчин преобладает. Я еще ни разу не видел в своей практике женщину-сталкера. В прессе мы встречали женщин, которые преследовали, скажем, Робби Уильямса или кого-то таких знаменитостей. Но на уровне бытовом муж, жена, подруг или партнер женщин я не встречал. Но наверняка они имеют какой-то процент, просто, может быть, они реже попадаются в поле зрения, потому что не представляют такую угрозу, как мужчина-сталкер.
Какой бы вы тип лечения рекомендовали сталкерам?
Та небольшая группа шизофрении, с моей точки зрения, наиболее поддающаяся лечению, потому что там мы имеем конкретную причину, которую легче локализировать и лечить. В случаях в остальных, когда нет такого явно выраженного психопатического заболевания, там нужен индивидуальный подход, конечно же. Обоим сторонам, как пострадавшему, так и сталкеру, необходима психологическая помощь. Вполне возможно и медикаментозная, но это надо решать в каждом индивидуальном случае.
Что вы можете сказать о сталкинге по опыту работы уже в Германии?
У меня был пациент, жил один, познакомился с женщиной, и ее муж был жутким сталкером, как выяснилось, и очень злоупотреблял алкоголем. Кстати, алкоголь тоже играет очень большую роль как катализатор активных действий. Первый муж неоднократно приходил, избивал жену, и постоянно избил моего пациента. Это такой достаточно вопиющий случай был, он даже, по-моему, публиковался из когда-то в газетах.
Кто к вам чаще попадает на прием, сталкеры или их жертвы?
Жертвы. Сами сталкеры не считают себя в этот момент больными, так сказать. Если появляются, то, скорее всего, в принудительном порядке.
В последнее время говорится о том, что новые дигитальные средства коммуникации расширили возможности сталкинга, сделали его более мобильным и общественно опасным.
Я могу себе представить, что мобильный телефон дает невероятную свободу передвижения. То есть, если раньше надоедать телефонными звонками, надо было сидеть дома или в телефонной будке. Сейчас этот сталкер может при помощи мобильного телефона встать под дверью и смотреть на реакцию жертвы, которая видит своего преследователя прямо на улице перед домом.
В Германии закон о сталкинге скоро будет принят. А нужны ли такие законы в государствах бывшего СССР?
Я думаю, что да, потому что количество жертв там, наверное, намного выше, потому что многих таких бытовых проблем вообще не выходит за пределы семьи. Но это не говорит о том, что их нет.
Мы беседовали с психиатром Вагифом Гусейновым.
Над темой работал наш корреспондент в Дюссельдорфе Александр Хавронин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Как это скажется на межнациональных отношениях в стране? гость программы Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».